800-800-5805.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Главный редактор издания «Радикальная политика» Борис Стамахин приговорен к 5 годам тюрьмы за призывы к экстремизму. В Германии совершено вооруженное нападение на школу, ранены 8 человек. В Турции группа правозащитников захватила офис Associated Press. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», к 5 годам лишения свободы. Стамахин признан виновным в разжигании межнациональной розни и призывах к экстремизму в публикациях, посвященных событиям в Чечне. Своей вины журналист не признал. Больше 2 лет Стамахин находился в розыске и был задержан в марте этого года. Общественный комитет «Матери Беслана» намерен добиться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Дзираса Бязрова.
Матери Беслана намерены вновь добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба по спасению заложников в бесланском теракте. Активисты комитета обнародовали заявление, в котором говорится, исход бесланской трагедии был обусловлен не только зверством террористов, но и безответственностью руководителей республики, правоохранительных и силовых структур. Как утверждают матери Беслана и их представитель ТМРАС Чеджемов, при назначении и проведении ситуационной экспертизы были нарушены многие статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Представители комитета заявили о том, что постановление Ленинского суда не было обжаловано прокуратурой в положенный 10-дневный срок. Теперь мы вновь обратимся в прокуратуру, чтобы в рамках основного дела было проведено расследование действий оперативного штаба, заявила лидер комитета Сусана Дудиева. Матери Беслана подчеркнули, что будут настаивать на том, чтобы из общего дела по бесланскому теракту было выделено уголовное дело по членам и руководителям оперативного штаба. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Состояние бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, находящегося с отравлением в больнице в Лондоне, в понедельник ухудшилось. Он переведен в реанимацию. Служба внешней разведки России отрицает свою причастность к отравлению, заявил глава пресс-службы СВР Сергей Иванов. Ранее поступила информация, что российские спецслужбы могут быть причастны к отравлению Литвиненко, который в последнее время занимался расследованием убийства Анны Политковской. Подробнее на эту тему в программе «Время свободы». Вооруженный молодой человек захватил заложников в одной из школ немецкого города Эмсдеттен, земля Северный Рейн-Вестфалия. В ходе специальной операции полиции все заложники были освобождены, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В одну из средних школ города Эмсдеттен проник преступник в маске, вооруженный пистолетом и взрывчатым веществом, и открыл беспорядочную стрельбу. После этого террорист забаррикадировался внутри с несколькими школьниками. В здании раздались выстрелы. Огнестрельные ранения получили 8 человек, 6 школьников, завхоз и учительница. Сразу после захвата школы террористам полиция окружила здание, прибыл спецназ. Некоторое время власти Эмсдеттена вели переговоры с преступником, но штурма избежать не удалось. Преступник погиб при штурме, на его теле найдена взрывчатка. По заявлениям представителей полиции и прокуратуры, террорист, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Окончательную ясность в этом вопросе внесет вскрытие трупа террориста. Преступником оказался 18-летний молодой человек, который в прошлом закончил эту школу. Несколько дней назад террорист сообщил на одном из сайтов в интернете о планах осуществить захват школы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. По официальным данным, Байсаров был застрелен, так как оказал сопротивление во время операции по его задержанию, проведенной чеченскими милиционерами совместно с сотрудниками столичных правоохранительных органов. Ранее Байсаров неоднократно заявлял, что опасается быть убитым из-за его конфликта с премьер-министром Чечни Рамзаном Кадыровым. По факту применения оружия при задержании Байсарова возбуждено уголовное дело, говорит Алу Алханов.
Ну, раз по данному факту возбуждено уголовное дело, я надеюсь, что ответ на эти вопросы даст правоохранительные органы. И Байсаров, и отряд, которым командовал, приняли активное участие в борьбе с преступностью, с ваххабизмом.
Заявил президент Чечни.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске досрочно освобожден из тюрьмы лидер белорусской оппозиционной организации «Партнерство» Николай Острейко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
4 августа 2006 года суд Центрального района Минска приговорил 4 активистов организации «Партнерство» к различным срокам заключения. Николай Острейко получил 2 года лишения свободы, Тимофей Дранчук – 1 год, Энира Броницкая и Александр Шалайко – по 6 месяцев. Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконная организация общественного объединения» либо участие в его деятельности. По словам председателя Комитета госбезопасности Республики Степана Сухаренко, под прикрытием мониторинга избирательной кампании активисты партнерства планировали массовые беспорядки в день выборов, что должно было привести к силовому захвату власти. Однако в итоге членов партнерства удалось обвинить лишь в деятельности от имени незарегистрированной организации. Сам Николай Острейко сегодня заявил, что освобождение из тюрьмы стало для него полной неожиданностью. По словам молодежного активиста, заключение ему заменили на исправительные работы. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Международный аэропорт Сочи продан на аукционе в Москве. Владельцем одного из крупнейших аэропортов на юге России стала организация «Стратегия Юг», связанная с частным инвестиционным фондом «Базовый элемент».
Мы возьмем на себя те обязательства, которые указаны в аукционе, достроим аэропортовый комплекс и, думаю, будем делать современный бизнес в аэропорту Сочи.
Сказал представитель «Базового элемента» Станислав Карабут. Компания заплатила за 100% пакет акций аэропорта более 5,5 миллиардов рублей при стартовой цене в 3,5 миллиарда. Аукцион проводил Российский фонд федерального имущества. В Подмосковье по подозрению в получении взяток задержан 73-летний заведующий одной из кафедр Московского авиационного института. По данным следствия, за положительные оценки на экзаменах преподаватель брал со студентов по 3 тысячи рублей. Имя задержанного не сообщается. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Состояние здоровья Александра Литвиненко остается тяжелым. Связано ли отравление бывшего офицера ФСБ с гибелью Анны Политковской? Странные обстоятельства ликвидации в Москве бывшего полевого командира Мавлади Байсарова. Почему в столице хозяйничает чеченская милиция и кому она подчиняется? Россия на пороге Всемирной торговой организации. Помешает ли вступлению России в ВТО протесты Грузии и Молдавии? Такие вопросы поставил перед нами в понедельник, 20 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Британская полиция ведет официальное расследование обстоятельств отравления живущего в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который попал в больницу 1 ноября. Состояние здоровья Александра Литвиненко сильно ухудшилось с той поры. Сейчас оно характеризуется врачами как тяжелое, но стабильное. И такое отставание в информации связано с тем, что, как утверждает жена Литвиненко, Марина, первое время факту отравления не принимали такого серьезного внимания. О том, что началось расследование британской полиции, сообщили лондонская газета «Санди Таймс» со ссылкой на свои источники в Скотланд-Ярде. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В крови Литвиненко обнаружены следы талия, смертельно опасного яда, лишенного запаха и вкуса. У Литвиненко поражены почки, костный мозг, практически не функционирует иммунная система. Обстоятельства отравления не ясны, однако известно, что за несколько часов до того, как Литвиненко почувствовал себя плохо, он обедал с одним из своих информаторов в ресторане в центре Лондона. Информатор попросил о встрече, утверждая, что в его распоряжении есть документы, подтверждающие причастность ФСБ к убийству журналистки Анны Политковской.
На меня вышел человек и предложил мне встретиться, что передаст мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковской. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление. Полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
По словам Литвиненко, показанный ему документ, в котором упоминались фамилии известных ему агентов ФСБ, представлял собой распечатанное сообщение на английском языке, переданное по электронной почте, и он не понял, для чего информатору потребовалось ехать из Италии в Великобританию, чтобы продемонстрировать ему это письмо. Информатор заметно нервничал, ничего не ел и исчез после нашей встречи, рассказал Литвиненко. Он подчеркнул при этом, что у него нет оснований для прямых обвинений в отравлении в адрес информатора. В последние две недели состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось. По словам врачей, его шансы выжить оцениваются сейчас как 50 на 50. Развитие событий в ближайшие 3-4 недели будет иметь решающее значение. Накануне один из друзей Литвиненко, Алекс Гольдфорб, рассказал о своей встрече с ним в больнице. Я видел его вчера, он выглядит как привидение. У него выпали волосы, рот красный, потому что у него сильное раздражение во рту. Он похож на пациента онкологического отделения, прошедшего полный курс химиотерапии. А всего месяц назад это был здоровый, молодой, привлекательный мужчина. Когда я увидел его, я сразу подумал, они все-таки достали его. Они угрожали ему в течение 7 лет, с тех пор, как он стал раздражать российское правительство и спецслужбы своими заявлениями. Жена Литвиненко Марина выразила надежду, что в ближайшее время удастся найти донора для пересадки костного мозга. Александр Литвиненко стал широко известен в 1998 году, после того, как он публично заявил, что ему было поручено убийство известного бизнесмена Бориса Березовского. После 2 арестов по, как утверждает Литвиненко, сфабрикованным обвинениям, в 2000 году он бежал из России вместе с семьей и получил в Великобритании политическое убежище. В этом году Александр Литвиненко стал британским подданным. Литвиненко был хорошо знаком с Анной Политковской, которая сама получила тяжелое отравление в тот момент, когда летела в Беслан, где боевики удерживали заложников в школе. При загадочных обстоятельствах скончался коллега Политковской по «Новой газете» Юрий Щекочихин. Многие друзья Щекочихина уверены, что он тоже был отравлен, чтобы пресечь публикацию проведенных им расследований. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Итак, 1 ноября, в день, когда бывший сотрудник ФСБ Литвиненко почувствовал недомогание, он обедал в японском ресторане с итальянским знакомым Марио Скарамеллой, который, как утверждает Литвиненко, показывал ему документы, связанные с расследованием убийства Анны Политковской. В тот же день, по некоторым данным, у Литвиненко была еще одна встреча со своим бывшим другом, тайно завербованным ФСБ в тюрьме. Эта встреча произошла еще перед беседой Литвиненко со Скарамеллой. Имя этого отравителя, возможного, неизвестно. По некоторым данным, этот человек некогда входил в окружение Бориса Березовского. По сведениям, которые предоставил средство массовой информации, бывший резидент КГБ в Лондоне, а ныне историк советских и британских секретных специальных служб Олег Гордеевский, этот предполагаемый отравитель оказался в тюрьме, но затем неожиданно вышел на свободу, занялся бизнесом и разбогател. Но давайте обо всем по порядку. Сначала беседа корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной с автором статьи в газете «Sunday Times» Дэвидом Леппортом, который подробно занимался расследованием истории с отравлением.
Господин Леппорт, вы видели медицинское заключение о болезни Литвиненко. Каков вывод врачей?
Заключение составил врач больницы района Барнетт, куда Александр Литвиненко был госпитализирован и находился там в течение примерно недели. Заключение гласит, что в прошлый четверг токсиколог лондонской больницы Гай представил анализ крови Литвиненко, который подтвердил, что в его крови обнаружено высокое, в 3 раза превышающее норму, содержание смертельно опасного яда таллия. Литвиненко лечили специальными противоядиями, чтобы добиться улучшения его состояния.
Удалось ли вам встретиться с Александром Литвиненко в больнице?
Да, я посетил его в больнице Барнетта утром в четверг на прошлой неделе и взял у него интервью. К тому времени он находился в госпитале уже 10 дней. Литвиненко говорил в основном по-русски, его слова переводил его друг, но частично он говорил и по-английски.
Как вы оцениваете его состояние? Насколько оно серьезно, на ваш взгляд?
Когда я посетил господина Литвиненко, его состояние было очень серьезным. Он лежал в отдельной палате в онкологическом отделении больницы. Во время интервью его несколько раз тошнило. Он потерял все волосы. В течение 20 дней он не может принимать пищу, и чтобы поддержать его жизнедеятельность, его кормят через специальный зонд. Во время интервью у его постели находились его жена и его адвокат. Оба они были чрезвычайно обеспокоены его состоянием. В крови Литвиненко сохранилось очень незначительное количество белых кровяных телец, что говорит о том, что его иммунная система, способная бороться с болезнью, практически полностью разрушена. Во время интервью я сидел у его постели в пластиковом халате и пластиковых перчатках, потому что врачи очень опасаются, что посетители могут заразить его инфекцией, а в его состоянии любая инфекция может оказаться смертельной.
Согласно одной из версий, Литвиненко был отравлен в ресторане, где он обедал со своим итальянским знакомым. Насколько эта версия представляется вам достоверной?
Дело в том, что таллий – вещество, которое может попасть в организм человека не только с едой или питьем. Он может попасть в кровь через кожу. И только через несколько часов появляются симптомы отравления. Так что вполне вероятно, что Литвиненко мог быть отравлен вовсе не человеком, с которым он обедал в японском ресторане на Пикадилли 1 ноября, а кем-то другим. Однако не подлежит сомнению, что он был отравлен в этот день.
К какому заключению вы пришли в результате своего расследования?
Должен сказать, что я взял интервью у лечащего врача Александра Литвиненко в больнице университетского колледжа. Затем я взял интервью у ведущего токсиколога, профессора Джона Генри, который делал пару лет назад токсикологическое заключение в связи с попыткой отравления президента Украины Виктора Ющенко. Я говорил с женой Литвиненко, его адвокатом и его ближайшими друзьями. Моя точка зрения после расследования такова. Литвиненко был намеренно кем-то отравлен 1 ноября, 3 недели тому назад, в 6-ю годовщину его бегства в Великобританию. Все это дает мне основание полагать, что неизвестным человеком была совершена попытка его убить.
Говорил британский журналист, обозреватель влиятельной газеты «Санди Таймс» Дэвид Лепер. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
О пребывании Литвиненко в Великобритании я беседовал с бывшим резидентом КГБ в Лондоне Олегом Гордеевским. У него не вызывает сомнений причастность к отравлению Литвиненко российских спецслужб.
Когда Политковской был подложен яд на самолете, это могло сделать только КГБ. Это их метод, это их яд. Литвиненко получил множество угроз от КГБ за 4 года здесь. Они были в разных видах, и через газеты, и через личности, и по телефону, и так далее. Это было явно организовано на таком уровне правительственном, то есть от КГБ. И он всегда ожидал атаки от КГБ, и ни от кого больше. Так что это абсолютно логично. А во-вторых, это же яд КГБовский. Это не какой-то доступный яд. Его не можете купить таллиум в аптеке. И ни в какой аптеке. И больница вам не выдаст таллий. Это была чисто КГБовская операция. Выследить, узнать, кто друзья, с кем он встречается. Ситуацию организовать, ну, где-нибудь в отеле, в комнате, чай. Так и случилось. Хороший приятель приходит, там, выпить чашку чая. Я себе тоже налью. Дело в том, что Литвиненко не пьет алкоголь. Он не пьет ни пива, ни водку, ничто. Так что, если бы была бутылка, скажем, не открытая, было бы очень трудно это сделать.
Понятно ли вам, какой информацией располагал Литвиненко? Из-за чего его конкретно отравили? Вот говорится об этой бумаге, которую якобы передал ему вот этот его итальянский знакомый, о 4 страничках странных, да, полученных через электронную почту. Какой такой информации, связанной с гибелью Анны Политковской, мог обладать Литвиненко? Вы можете догадаться об этом?
Я лично считаю, рассматривая это дело, как не имеющего никакого отношения к расследованию Политковской. Дело в том, что этот Марио, он очень суетливый, очень активный, Марио Скарамелло, я его хорошо знаю. И он где-то там откопал какую-то бумагу, которую счел важной. Он сунул ему Литвиненко, который же начал чувствовать себя плохо. Литвиненко плохо читает по-английски, он даже ее не почитал. И это никакого значения не имеет, потому что он уже был отравлен. Эти 4 листочка от Скарамелло, который всегда приносит какие-то документы, документы. Он мне приносил о проводе и загрязнении Средиземного моря. Он человек, он адвокат, вообще адвокат, но он помощник известного сенатора Гузанти. А этот сенатор такой активный, он антикоммунист. И он хотел дискредитировать проводе, чтобы сохранить Берлускони. Но это не получилось.
А он может быть как-то связан с ФСБ, как вы считаете?
Ну, он связан с ФСБ, потому что только в том смысле, что он посещал ФСБ дважды. Когда был в Москве, какие-то у них были дела, какой-то бизнес, связанный или лично, или через брата, что-то такое. И ФСБ вроде там помогал. Но ФСБ помогал для того, чтобы завербовать его. Потому что другой цели нет. Завербовали или нет, я думаю, нет. Потому что он знает эту практику, он знает работу спецслужб хорошо. Поэтому я не думаю, что он пошел бы на такой шаг, как отравить британского гражданина на британской земле.
Получается, если ваши умозаключения верны, то смерть Политковской и отравление Литвиненко никак не связаны. Это только такие совпадения по времени. Чем же тогда мог быть так неугоден Литвиненко российским спецслужбам?
Если бы вы читали «Чечен пресс», там каждую неделю за 4 года там шли острые, агрессивные, саркастические нападки на Путина, на ФСБ. Кроме того, он сделал несколько заявлений о Путине польским журналам. И они были такие резкие, что посольство в Варшаве протестовало. Причем они протестовали не посольству Британии, а просто нашли КГБ, протестовало английской разведке, которая там есть представитель в Варшаве один. Потому что, мол, Литвиненко работает на разведку. Но он не работает на разведку, он не связан со спецслужбами. Его работа в Лондоне — это чисто политическая, публицистическая работа.
Как Литвиненко связан с Березовским? И связан ли?
А Березовский, он был связан с Березовским, потому что Березовский же его финансировал, его побег, как-то помогал ему финансово в начале. Последние 2 года эта связь становилась слабее, 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 потому что Березовский сказал: ну, ищи сам себе работу, уже не могу тебя все время поддерживать. И он начал осваиваться, он начал давать какие-то консультации предпринимателям или там правительству.
Олег Антонович, если предположить, что действительно КГБ стоит, ФСБ стоит за покушением на Литвиненко, означает ли это, что просто проведена очередная такая ужасная точечная операция? Или ФСБ возвращается к практике преследования политических противников за рубежом, и это может быть масштабной кампанией?
Ну, мы же видим, что это уже масштабная кампания. Анну Политковскую убили, президента бывшего Чечни убили за рубежом, причем поймали этих самых прохвостов, которые убийц, и они перед камерами признались. Здесь они почти что убили Литвиненко, мы еще не знаем, выживет он или нет. Ему не допускают людей, потому что боятся его заразить. У него иммунная система совершенно не работает. Это человек, который просто будет инвалидом до конца жизни теперь. Это видно, что это кампания. Чикачихин был отравлен летом, вот когда, прошлого года. Конечно, это кампания против диссидентов.
Историк советских и британских секретных служб Олег Гордеевский об отравлении Александра Литвиненко. Мы беседовали сегодня по телефону. Гордеевский находится в Лондоне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 20 ноября. Президент Чечни Алу Алханов сегодня выразил соболезнования родственникам и друзьям бывшего командира спецотряда «Горец» Мавлади Байсарова. Байсаров был убит 18 ноября в Москве чеченскими милиционерами в ходе спецоперации по его задержанию. Обстоятельства этой операции объясняют по-разному. Алханов пояснил, что не готов конкретно говорить, как проводилась спецоперация по задержанию Байсарова, якобы он ничего об этом не знает. Попытка задержания бывшего полевого командира была связана с тем, что в 2006 году он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве семьи Мусаевых. Сам командир Горца утверждал, что его преследуют по политическим мотивам по приказу премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. А Байсаров, кстати, имел еще и отношение к ФСБ, поскольку до февраля 2006 года руководимое им подразделение входило в оперативное подчинение ФСБ. В этой ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Согласно официальной версии, Байсаров был застрелен после того, как оказал сопротивление чеченским милиционерам. Однако некоторые российские издания официальную версию подвергают сомнению. Из данных, что Байсаров был убит у дома номер 30 после того, как подошел к группе чеченцев. Согласно этой версии, Байсарова стреляли из пистолета Стечкина. По некоторым сведениям, и эти люди имели отношение к силовым структурам, поскольку никого из них не задержали. Эксперты обращают внимание на то, что сотрудники чеченской милиции своими действиями поставили под угрозу жизни и находящихся поблизости людей.
То, что чеченские силовики принимали участие в этой операции, формально, в принципе, если данный вопрос был согласован с московской милицией и с МВД, и с ФСБ, то, конечно, правовые основания для этого есть. Но здесь уникальность заключается в том, что погиб офицер ФСБ, и второе, то, что здесь между Кадыровым и Байсаровым просто был личный конфликт и кровная месть. Практически в результате кровной мести Байсаров и погиб. То, что для выполнения вот этого заказа по кровной мести были привлечены сотрудники МВД Российской Федерации, центрального аппарата, но это говорит уже о многом, что мы опять вернулись, ну, в лучшем случае, в середину 90-х годов.
Это было мнение эксперта по проблемам Кавказа Алексея Ващенко. Сотрудники чеченских силовых структур, ненавидя порядок в своей республике, горят желанием проводить спецоперации и в других регионах России, продолжает Алексей Ващенко.
Это уже не первый раз, когда чеченцы начинают действовать на территории Российской Федерации. Ну, такой скандал недавно был в Ленинградской области, когда делился там комбинат. Затем вспомните, когда Кадыров неоднократно предлагал направить чеченских силовиков для наведения порядка в Кандапоге. Также он выходил с инициативами, чтобы чеченцы наводили порядок на территории Южного федерального округа. С третьей попытки у Кадырова эта операция была проведена. Ну, вот эти вот конфликты в Чечне, они уже не первый раз происходят. Вспомните конфликт между Гантимировым и Рамзаном Кадыровым, когда они не поделили деньги. Здесь же, в данном случае, идет вопрос принципа. Практически идет конфликт между представителями ФСБ и представителями структур, подчиненных Рамзану Кадырову. Это лишний раз говорит только лишь о том, что в Чечне вот этот вот передел власти и контроль над силовым блоком, он как не был установлен, так и до сих пор установлен не будет.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Стрельба в центре Москвы – своеобразное продолжение чеченской контртеррористической операции, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Если это была заранее спланированная операция, а о том и речь, человека ждали именно там, на Ленинском 30, то проводить ее в центре города, это, прошу прощения, площадь Гагарина, оживленное место, около 6 пополудни, это, ну, немножечко неправильно. Для цивилизованных стран, не для нас, где в борьбе с одним террористом могут снести целый дом, и дай бог, чтобы люди оттуда спаслись. Вот такая операция, проведенная именно в этом месте и в это время, это стиль Кавказа, Грозного, Назрани. Видимо, 7 лет чеченской войны не проходят даром. По-моему, никто еще не отметил вот это несоответствие места действия и образа действия. Произошло все это, кажется, менее чем в километре от избирательного участка, который россияне видят регулярно. Каждые выборы, когда там голосует наше высшее начальство, президент Путин. Где-то чуть-чуть дальше от центра Москвы этот избирательный участок и, видимо, место прописки президента. Бои между чеченскими контртеррористами, которые происходят под окнами у президента, это, видимо, не то завершение контртеррористической операции, которого он ожидал.
Чеченского публициста Руслана Мартагова не удивляет беззаконие, допущенное сотрудниками республиканской милиции.
Ну а то, что час пик или там люди там с детьми ходят, это те, кто это заказывает, и те, кто это исполняет, интересует в самую последнюю очередь. Чеченский народ, он вышел из той категории народонаселения, на которую распространяются какие-то вот, ну, хотя бы относительно такие нормальные законы демократического общежития. Мы можем делать все, что угодно. Я имею в виду мы, это те, которые поддерживают сегодняшний режим Чечни. На них эти законы не распространяются в части покровительства всему, что они делают. Их покрывают, им все это прощается, им все это спускается на тормозах. Те же, кто против нынешнего режима в Чечне, те попадают под прессинг усиленный такой законов, чиновничьего произвола, административных и правовых преследований и всего этого набора. Так что, если это делают те, которые сегодня в Чечне живут и работают, и согласны с тем, что там происходит, на них засадеяно никакого преследования, ничего не будет. Если бы это сделали другие, или даже попытались бы что-то такое подобное сотворить, вот там бы я представляю, что было.
Мавлади Байсаров, по мнению Руслана Мартагова, в последнее время представлял опасность для Рамзана Кадырова.
Все чеченские конфликты — это конфликт искусственно созданный, искусственно поддерживается. Последняя масштабная акция в части поддержки вот нестабильности на территории Северного Кавказа — это как раз назначение Кадыровых во власть. Ну а отношения с Мавлади Байсаровым, кстати, между ними очень маленькая разница. Мавлади Байсаров для него был опасен, я имею в виду для Кадырова, как инструмент в руках тех политиков, которые хотели развернуть ситуацию в какую-то другую сторону или взять ее как-то под свой контроль. Вот в этом плане он для него представлял реальную опасность. И поэтому он пошел на все, чтобы эту опасность ликвидировать. И он своего достиг.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Помешает ли вступлению России в ВТО протесты Грузии и Молдавии? Вечер памяти Галины Старовойтовой проходит в Москве. Оглашен приговор по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В прозвучавшем сегодня во Владикавказе обращении матерей Беслана отмечается, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. Тушение пожара в школе началось с опозданием почти на 2,5 часа. Из 48 тысяч детей, умирающих ежегодно в России, до 60% можно было бы спасти, заявила глава Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов считает, что его пытаются отправить в отставку. Об этом Зурабов заявил журналистам в понедельник, комментируя скандал вокруг Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Грузия поддержит вступление России в ВТО в том случае, если торговля между двумя странами будет проходить только через легальные таможенно-пропускные пункты. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», к 5 годам лишения свободы. Стамахин признан виновным в разжигании межнациональной розни и призывах к экстремизму. Состояние бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, находящегося с отравлением в больнице в Лондоне, в понедельник ухудшилось. Он переведен в реанимацию. В Ираке сегодня жертвами актов насилия стали по меньшей мере 20 человек. Нападения были совершены в Багдаде, Баакубе и Рамаде. Адвокаты Саддама Хусейна приветствовали доклад Human Rights Watch, в котором суд над бывшим иракским диктатором назван фарсом. Защита Хусейна отмечает, что она также неоднократно заявляла, что процесс проходил с многочисленными нарушениями.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 20 ноября. По мнению экспертов, которые сегодня активно высказывались на эту тему, Россия может вступить во Всемирную торговую организацию уже в следующем году. Минувшие выходные Соединенные Штаты дали согласие на присоединение России к ВТО. Об этом подписано в Ханое во время саммита в рамках АТЭС, специальное двустороннее соглашение. Против инкорпорации России в ВТО выступают Грузия и Молдавия, но экономисты полагают, что их позиция не помешает России вступить в ВТО, рассказывает корреспондент Радио Свобода. Любовь Чижова.
По окончании двухсторонних переговоров по вопросу о вступлении России в ВТО министр экономического развития Герман Греф заявил журналистам, что членство России во Всемирной торговой организации крайне положительно отразится на ее экономике. И в качестве примера министр напомнил о недавно вступившем в ВТО Китае.
Опыт такой страны, как Китай, показал. После присоединения Китая к ВТО был очень резкий всплеск интереса к Китаю, приток инвестиций на китайский рынок и создание десятков тысяч новых рабочих мест. Мы прогнозируем, что примерно такой же процесс будет происходить и в России. Очень важная позиция, может быть, для наших потребителей – это автомобили. В течение 4-5 лет пошлина на автомобили упадет 1,5 раза. Все это будет делаться плавно. Мы одновременно будем создавать механизмы, которые позволят развивать наше внутреннее производство, защищать внутренних производителей.
Против вступления России в ВТО выступают Грузия, Молдавия и Коста-Рика. Особенно активно Грузия. Власти Грузии вновь заявили, что наложат вето на вступление России в ВТО, если Москва не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход официального Тбилиси. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра экономического развития Грузии Вахтанг Лежава подтвердил в интервью телекомпании «Рустави-2», что, несмотря на смену министров, позиция Грузии на многосторонних переговорах по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию остается неизменной. Сейчас Россия не имеет нашего согласия и не получит согласия до тех пор, пока не будут легализованы таможенные контрольно-пропускные пункты на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Мы согласимся на вступление России в ВТО только при удовлетворении этого требования. Напомним, что для легализации контрольно-пропускных пунктов, через которые осуществляется торговля между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, возможно только в том случае, если грузинские таможенники и пограничники получат возможность контролировать грузопоток. Но власти Абхазии и Южной Осетии с этим категорически не согласны, и вряд ли их позиция изменится. А Россия, по мнению наблюдателей, не пойдет на фактическое блокирование непризнанных республик даже в обмен на ВТО.
Готова ли Россия к вступлению в ВТО и выгодно ли это ее обычным гражданам? Дискуссии об этом ведут российские экономисты. Профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин в целом положительно оценивает вступление России во Всемирную торговую организацию, но считает, что не все отрасли российской промышленности готовы к настоящей рыночной конкуренции.
Вероятность вступления в ВТО все увеличивается, и в 2007 году это вполне реальное событие, учитывая то, что российский министр Греф и американский торговый представитель Сьюзен Шварц подписали текст соглашения. Главный барьер на пути вступления в ВТО Соединенные Штаты Россия взяла. Дальше переговоры еще с Грузией и Молдавией и Коста-Рикой, которые еще также своего согласия окончательного не дали.
Могут ли Грузия, Молдавия и Коста-Рика помешать этому процессу реально?
Я думаю, что реально нет, но какие-то неприятности могут чинить, и возможно, что России придется еще идти на какие-то уступки, потому что формально каждая страна, член ВТО, является равноправной.
Почему вот так долго Россию не пускали в ВТО?
Всякий раз, когда в ВТО вступает крупная страна с сильной экономикой, которая играет важную роль в мировой торговле, это процесс усложненный. И это обусловлено тем обстоятельством, что внутри ВТО появляется еще один член, который может существенно влиять на правила игры. А учитывая то, что ВТО постоянно правила игры пересматривает, изменяет какие-то отдельные моменты и так далее, это существенно. Заметьте, что некоторые другие страны, которые раньше были республиками Советского Союза, вступали без этих проблем. Киргизия, Грузия, Молдавия – это было просто как бы признание их склонности к свободной торговле и демократическим ценностям, что ли. Может быть, немножко пику России. Ну, в общем, это делалось легко.
А что произойдет, когда Россия вступит в ВТО? Что изменится в стране? Как это отразится на обычных гражданах?
В России боятся этого. Наши бизнесмены, предприниматели, да и население побаивается. Побаивается того, что будет дополнительный приток товаров импортных, которые будут создавать дополнительную конкуренцию для российских предприятий. Вообще, такое настороженное отношение в России, особенно в последнее время, в связи с тем, что наши отношения с Западом как-то осложнились, мы стали проявлять больше, так сказать, упрямства, амбиции и так далее. Это тоже играет свою роль. Население очень чутко на это реагирует. Реально, это действительно для России будет непростая ситуация. Потребители определенно выиграют от этого, потому что усиление конкуренции, снятие барьеров, более открытая экономика, это, несомненно, ведут к обострению конкуренции и к снижению, относительному снижению цен, повышению качества продукции и так далее. Что касается производителей, то ситуация такая. Определенная группа производителей, она или выиграет, или для нее будет это безразлично. Например, для нефтегазового сектора есть ВТО или нет, им все равно, потому что у них и так конкурентоспособные товары, желательные на любом рынке. Для других это большая часть российской промышленности, сельского хозяйства. Это усиление конкуренции. Конкуренцию не любит никто, хотя все клянутся в том, что понимают ее важность. В России ее не любят так же, как везде, но еще больше боятся. Половина российских предприятий живет вообще, не зная, что такое конкуренция.
Но может это как-то простимулировать российских производителей?
Как раз и должно. Я могу сказать так. Детей можно воспитывать по-разному. Можно их закармливать сладостями, рассчитывая на то, что они вас за это больше будут любить. А можно держать в строгости, а иногда и наказывать розгами. Я так думаю, что нам строгость, жесткость условий, такой, я бы сказал, спортивный режим, более полезен, чем расслабленность. И в этом смысле ВТО, если даже кто-то там насчитает какие-то потери в течение ближайших там лет, в конце концов должна дать позитивные эффекты, показать наши способности, повысить наши конкурентные преимущества.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики Евгения Ясина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 20 ноября. Сегодня Измайловский суд Москвы огласил приговор по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 1 апреля этого года он был избит возле Дома культуры «Соколиная гора» вместе с другими людьми, вышедшими на улицу после концерта. Нападавших приговорили к наказаниям до полутора лет колонии поселения. Они признаны виновными по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной розни», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Перед судом предстали трое – Станислав Новохадский, Борис Колодин и Евгений Конышев. Все они обвинялись в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. И теперь приговорены на сроки от 1 до 1,5 лет в колонии и поселении. Суд не пошел навстречу прокурору, требовавшему более сурового приговора. Евгения Конышева, например, предполагал приговорить к 4 годам лишения свободы. Да и сам потерпевший не настаивал на суровом наказании. Адвокат Заура Тутова Руслан Коблев в ходе состоявшихся накануне прений сторон вообще просил суд ограничиться тем сроком, который обвиняемые уже провели в следственном изоляторе. Говорит Руслан Коблев.
Как гражданин России, как адвокат, обвинительным приговором тяжело быть довольным. Но, тем не менее, мы довольны, что сам факт остался небезнаказанным. Что касается санкций, мы считаем, что достаточно. Точно этого было, и позиция была у нас с самого начала с Зауром Нажидовичем такая, что поскольку мы убедились в том, что это не, будем так говорить, убежденные националисты, это обычный бытовой национализм, вот спонтанно возникший в них. Но был бы кто-то другой, я думаю, что другой бы причина конфликта могла быть. Поэтому мы посчитали возможным согласиться с тем, что исправление их возможно и без лишения свободы.
Адвокаты осужденных, тем не менее, уже заявили о намерении обжаловать приговор. Между тем, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод отметил, что далеко не все подобные дела доходят до суда.
Только вот за 10 месяцев этого года мы зафиксировали, по данным нашего регионального мониторинга, порядка 300 нападений на почве национальной нетерпимости. Количество возбужденных дел и приговоров явно вот отстает от этого реального количества инцидентов. Люди, пострадавшие от скинхедов или других национал-радикальных группировок, иногда просто боятся сообщать в правоохранительные органы об этих преступлениях, потому что не верят в эффективность расследования и в эффективность наказаний. Очень часто подобные инциденты квалифицируются либо как хулиганство, либо вообще не возбуждаются дела.
Правозащитники давно и пока безуспешно пытаются обратить внимание российских властей на проблему распространения ксенофобских настроений, особенно среди молодежи. По словам Александра Брода, бороться с экстремистскими проявлениями мешает и то, что часть российских политиков выказывает явные симпатии националистическим организациям.
Просто в стране начинается массовый террор на почве ксенофобии. Ксенофобия и национализм вышли из подполья, они стали легальными, они открыто вышли на улицы в виде русских правых маршей, в виде демонстраций скинхедов и других национал-радикалов. У нас политики постоянно заигрывают с национал-радикалами и сами выступают с ксенофобскими заявлениями, обращаются в Генеральную прокуратуру и требуют закрытия национальных организаций, участвуют в фашистских пикетах и демонстрациях и так далее. Сами распространяют и пишут радикальную литературу. Я имею в виду некоторых депутатов ЛДПР и Родины. Просто недопустимо, преступно, когда избранники народа выступают сами с ксенофобскими заявлениями и разжигают межнациональную рознь.
Сказал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня 8-я годовщина трагической гибели Галины Старовойтовой. Об одной из наиболее ярких личностей демократической России вспоминаем с бывшим народным депутатом, правозащитником Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Итак, сегодня исполнилось 8 лет со дня убийства Галины Старовойтовой, депутата Государственной Думы. Следствие до сих пор продолжается. Сегодня в Москве проходит вечер памяти Галины Старовойтовой и ее коллег, также пострадавших и потерявших жизнь в борьбе за демократическую Россию. Страница «Поленную смертью», так называется сборник статей Галины Старовойтовой, Александра Меня, Николая Гиренко и Сергея Ющенкова, представленные сегодня публике, которая собралась на вечер памяти убитого политика. В прямом эфире программы «Время свободы» наш корреспондент Юрий Багров. Он присутствует на вечере памяти Галины Старовойтовой. Юрий, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В овальном кабинете библиотеки иностранной литературы присутствует примерно человек 40, и люди, которые сейчас выступали, говорили о том, что в предыдущие годы приходило гораздо больше, но с каждым годом становится тех, кто приходит почтить память погибших соратников коллег, становится все меньше. И хотя по делу об убийстве Галины Старовойтовой найдены организаторы покушения и исполнители этого преступления, но до сих пор не найдены заказчики. Так же, как и не найдены заказчики убийства Александра Мини, Николая Гиренко. А также сегодня говорили о убитой журналистке «Новой газеты» Анны Политковской. Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар сказал в интервью «Радио Свобода», я процитирую, «таких политиков, как Галина Старовойтова, очень немного, и они возникают на переломных моментах истории. Галина Старовойтова была абсолютно бесстрашна, харизматична и совершенно искренне любила свою страну». Андрей?
Спасибо. Юрий Багров, корреспондент «Радио Свобода», работает на вечере памяти Галины Старовойтовой. Сегодня исполнилось 8 лет со дня ее убийства. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Времени свободы. Человек дня». Сегодня это американский писатель Дон Делилло, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Чехии вышел роман о России, который называется «Незаконно рожденные». Автор книги, сенатор чешского парламента, журналист Яромир Штетина, прожил в России 10 лет. Он переехал в Москву без малого за 2 года до распада Советского Союза в январе 90-го в качестве корреспондента пражской газеты «Ледові новини». Штетина организовал информационное агентство «Эпицентр», которое освещало события в Чечне. За публикацию репортажей с якобы антироссийским настроением в 2001 году агентство лишили аккредитации в России. О новой книге, вышедшей в Праге, рассказывает пражский журналист Александр Вагнер.
После того, как Яромир Щетина был вынужден покинуть Россию, он стал писать о ней не только на страницах журналов и газет, но и в книгах. Первой стал сборник рассказов «Столетие чудес», а ныне роман «Незаконнорожденные». Почему книга названа именно так?
Теперь стоят в нашем мире и в России против себе два тезиса. Один – это тезис покаяния и тезис мести. Над этими тезисами существует для всех народов и для всех конфессий только один закон. Это закон ребенка, потому что главная тема этой книги – жизни ребенка, который родился из изнасилования. Я с этим очень много раз встретился в Боснии, в Герцеговине и даже в Чечне.
Изнасилования часто происходят на войне. Если книга о России, то вы имели в виду войну на Кавказе?
Конечно, то, что происходит в конце 20 века в этом романе, это все происходит на Кавказе, потому что на Кавказе как журналист работал в Чеченской войне, я прожил много лет, знаю очень подробно Кавказ. Между прочим, вместе там работали тоже с Анюткой Политковской. Чувствую, что в России это идет не тем направлением, которое я чувствовал еще в 93-м или в 91-м году. Там мы думали, что Россия идет к демократии. И я теперь не думаю, что Россия на правильном пути. Между прочим, Кавказ, главный герой Кузьма Кузьмич, российский мент, он родился в Тбилиси. И то, что теперь происходит на Кавказе, вот эта беспрецедентная блокада Грузии, и то, к чему Кремль стремится, вся эта ксенофобия, которая там является, это меня беспокоит. И, может быть, почему это так есть в этом романе.
Вступительное слово к книге Яромира Щетины написал редактор чешского издательства «Лидовина Вине» Иво Шмолдас. Когда вы начинаете читать эту книгу, кажется, будто вы начали читать детективный роман. Частично это, конечно, правда, так как история подается напряженно. В книге ведется розыск. Рассказчик – русский милиционер, которого нанимает загадочный иностранец, ведущий расследование. И постепенно перед читателем вершится история. Переплетаются современные конфликты с событиями давно минувших лет. Действий, мотивов и историй так много, что, наверное, другому писателю их хватило бы на несколько книг. Но господин Щетина решил их объединить в одном романе. Конечно, чувствуется, что автор долгое время жил в России и полюбил ее всем сердцем. Полюбил не слепой любовью, потому что называет проблемы своими именами. Одновременно он пытается показать читателю то, что называется русской душой, противоречие, темнота и потемки, которые эта огромная страна постоянно переживает. Как сам автор видит русскую душу?
Я работал в России в разных углах. Очень много я побывал в Сибири. Для меня поразительно всегда, когда приедете куда-то в глубинку, и там просто найдете человека, чистой источник вкусной воды, этот человек. Это просто человек, которого бы даже не написал Достоевский. А когда такого человека найдете, потом опять можете верить в будущее России. Для меня и для многих чехов теперь есть такая мысль. Мы должны бояться России, но должны тоже бояться ее судьбу. Я родился во время войны. В 1945 году у меня есть еще фотография, как меня советский солдат держит на руках, как двухлетнего ребенка. Я прожил вот этих захватчиков советских в 1968 году. И не скажу, что была какая-то ненависть к русским. Если была ненависть, она всегда имела форму ненависти к разным явлениям советизма. 21 августа, когда вторгли 600 тысяч солдат сюда, захватчиков, я понял, что это не русский народ. Это были брежневские войска, которые сюда прислал ЦК КПСС, просто свою колонию. К сожалению, что-то похожее теперь происходит на Кавказе с Грузией, и я про Грузию очень боюсь.
Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московской газеты» 20 ноября пишут о победе футбольной команды ЦСКА в чемпионате страны по футболу. Сегодня стало известно о том, что ЦСКА намерен подать в суд на одно из ведущих спортивных изданий страны «Советский спорт», где в недавней статье Василия Уткина «Игры, которые мы заслужили» ставится под вопрос честность победы, добытая ЦСКА в одной из игр чемпионата России против команды «Ростов» из Ростова. Если в течение течение 3 дней опровержения не последует, ЦСКА намерен обратиться в суд за защитой нарушенных прав, говорится в заявлении клуба в адрес главного редактора «Советского спорта». А обозреватели московских газет гадают о том, насколько честной была победа ЦСКА. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Ни 7-часовой перелет, ни последствия акклиматизации, ни отсутствие 4 основных игроков, ни даже близость очередного матча в Лиге чемпионов. Ничто не смогло встать на пути московских армейцев. Оценка победителей от издания «Газета». Футболисты ЦСКА выиграли золотые медали со скандалами, считают новые «Известия». Отрицать этот факт бессмысленно, даже несмотря на то, что руководство ЦСКА недавно попросило средства массовой информации писать об игре как таковой, а не становиться местом приема и сбора грязи о ведущем российском клубе. Но из чемпионской песни о ЦСКА некоторых слов не выкинешь. Пусть они и звучат для армейцев, мягко говоря, отнюдь не комплиментарно. Самый принципиальный и непредсказуемый характер носили встречи ЦСКА с московским «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом». Однако в них команда Гинера одержала всего одну победу над питерцами, и ту с диким скандалом благодаря судье Владимиру Питтаю. Кстати, тот матч, состоявшийся 5 ноября, вывел дискуссию о чистоте российского футбола на небывалый уровень. Например, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга открыто обвинили ЦСКА в активной работе с арбитрами и попросили подключиться к этому вопросу Генеральную прокуратуру. ЦСКА стал чемпионом в 2006 году ожидаемым, плановым, а раз так, то заслуженным. Оценка «Коммерсанта». Подобие борьбы было, и даже участников было много, опять-таки 4, но исход ее важнейшей части был понятен всем 4 задолго до финиша. Особо бравурных речей стана «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» по ходу сезона не припоминается. Сильное ощущение, что все 3 смирились с неизбежным, отложив все виды борьбы со слишком уж явно наступившей гегемонией ЦСКА на будущий год. ЦСКА не обязан беспокоиться по поводу действий конкурентов, выставлявших в этом году всем на обозрение собственной болячки. Еще можно поспорить, у кого из них изгнание главного тренера получилось скандальнее. Однако по степени несвоевременности этого решения вне конкуренции «Локомотив». А это единственная команда, которая по окончании спартаковской эпохи могла бросить вызов армейцам. Значит, в этом сезоне в российской футбольной элите остался только один клуб, который не трясло полсезона в лихорадке. Закономерно, что он не только победил внутри страны, но и оказался единственным успешно выступающим в Европе. Отпраздновав победу, армейцы отправились в аэропорт и в воскресенье поздно ночью были уже в Домодедове. Там, сообщает «Известия», Валерия Газаева ждала новость о гибели брата Руслана. Несколькими часами ранее он разбился в автокатастрофе. У Газаева 2 младших брата, погибший был средним, в этом году ему исполнилось 50. Несмотря на трагедию, главный тренер ЦСКА принял решение остаться в Москве вплоть до матча Лиги чемпионов против Порту. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 20 ноября известный американский писатель-постмодернист Дон Делилло. Сегодня он отмечает свой 70-летний юбилей. Дон Делилло родился в Нью-Йорке, где живет и сейчас, в семье итальянских эмигрантов. Закончил университет Фордхэм, работал в рекламном бизнесе. Первую книгу «Американо» опубликовал в начале 70-х годов. Широкую известность получил после выхода в 85-м году романа «Белый шум». Среди других книг Делилло «Подземелье», «Имена», «Игроки». Считается одной из центральных фигур современного литературного постмодернизма. Лауреат многих профессиональных наград. Его новый роман «Падающий» должен выйти в свет в будущем году. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Алексей Цветков.
Постмодернизм, по многим наблюдениям, подошел к концу. Но не постмодернистская литература, по крайней мере, в США. И это связано не столько с самим ярлыком постмодернизма, сколько с качеством талантов, которыми она представлена. Дону Делилло исполнилось 70 лет. Он на год моложе другого классика этого направления, Томаса Пинчина. Хотя Пинчин пришел в литературу гораздо раньше. Дебютный роман Делилло «Американо» вышел в 1971 году. Но настоящую славу ему принес «Белый шум». О превращении маленького американского американского городка в некую виртуальную свалку для отходов и клише рекламы и средств массовой информации. Если Пинчен завоевал себе славу классика постмодернизма параноидальным изображением мира как арены векового заговора и фейерверком фантастических исторических эпизодов, то у Делилла паранойя всегда несколько приглушена. Структура его романов, как правило, основана на изощренной авторской перспективе. Реальность у него, какой бы неузнаваемой она ни казалась, никогда не переходит грань фантастики. Это всегда современная Америка, обыденная жизнь с невероятной и мрачной точки зрения. Такая привязанность к американской жизни делает прозу Делилла весьма неудобной для экспорта. К тому же филигранная отточенность стиля почти превращает прозу в стихи и добавляет переводчику головной боли. Тому, кто не владеет языком оригинала, приходится мириться с немалыми потерями. Делилла и все литературное направление, одним из флагманов которого он является, сосуществует в Америке с блистательной реалистической школой, представленной именами Сола Беллоу или Филиппа Рота. Некоторые авторитетные критики отдают предпочтение реализму, полагая, что эпоха постмодернистских ухищрений миновала, да и вообще их оценка была завышена. Но у Делилла, как и у Пинчена, есть масса фанатичных поклонников всех возрастов, что само по себе довольно удивительно, принимая во внимание высокий интеллектуальный накал его творчества.
О «Человеке дня» Радио Свободы, американском писателе-постмодернисте Донни Делилло, который сегодня отметил свой 70-летний юбилей, говорил мой коллега Алексей Цветков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 ноября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Как всегда, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам, расскажет о самых заметных событиях в области культуры последних дней. Одна из тем его программы посвящена неделе фильмов финского режиссера Аки Каурисмяки в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души. Наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.